Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Иезекииля, но вначале давайте прочтем вопрос, который задает нам Алексей из Донецкой области. Он пишет: «Не могу понять, как совмещаются жестокость, описанная в Ветхом Завете, с библейскими заповедями, в частности, с заповедью «Не убий». Вот, например, в 9 стихе 136-го псалма записано: «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». В названии псалма указано, что это псалом Давида. Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте прочтем этот псалом полностью. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песни сионских. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: разрушайте, разрушайте до основания его. Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Александр Павлович Лопухин, автор библейских комментариев, пишет по поводу этого псалма: «В еврейской поэзии псалом не имеет надписания имени автора, в латинской и греческой стоит имя Давида. Последнее указание нельзя считать правильным, поскольку содержание псалма представляет воспоминание о плене вавилонском уже по его окончании и возвращении евреев на родину, свидетелем каковых Давид не мог быть. Сам характер изложения — это живой трогательный рассказ автора о пережитом им, что тоже не могло быть испытано Давидом. Очевидно, псалом был написан вскоре после возвращения иудеев из плена при Кире Персидском, до опустошения Вавилона в 517 году до нашей эры. Тема псалма — горькие воспоминания о вавилонском пленении, где нет места радости. Пленники совершенно сознательно отказывались от веселья, не желая тешить своими священными песнями недругов. Но одну песнь они все-таки пели в изгнании, и эту песнь они вспомнили, когда вернулись в Иерусалим, лежавший в руинах, отмечает автор нового библейского комментария. В этой песне звучит просьба о том, чтобы Бог отомстил Эдому. «Припомни, Господи, сынам Эдомовым день Иерусалима, когда они говорили: разрушайте, разрушайте до основания его». Будучи народом родственным иудеям, идомляне, будто враги, радовались и торжествовали по поводу разрушения Иерусалима. Эти слова звучат как заявление, поданное в суд. Речь идет не о конкретной каре, а о справедливом возмездии, которое совершит божественный судья. Кроме Эдома, суду предается и Вавилон. Псалмопевец говорит, что когда завоевателям воздадут в той же мере, в какой они поступили с Иерусалимом, это будет только справедливо. На совести вавилонян жестокое опустошение столицы иудеев. Но святой Бог управляет миром справедливо, и Вавилон получит по заслугам. Кроме того, интересно заметить, что последний стих 136-го псалма дословно повторяет пророчество о Вавилоне, записанное в 13 главе книги Исаии: «И младенцы их будут разбиты пред глазами их». Говоря о моральном аспекте псалмов проклятий, Гордон Фи и Дуглас Стюарт, авторы книги «Как читать Библию и видеть всю ее ценность», отмечают следующее. В псалме 136-м псалмопевец говорит Богу о чувствах страдающих израильтян, используя язык гиперболы такого же чрезвычайного типа, который можно найти и в самих проклятиях. Тот факт, что автор прямо обращается к вавилонянам, это просто функция псалма. Реальный слушатель этих слов – Бог. В этом смысле псалмы проклятия помогают честно выразить свой гнев в молитве и не проявить его на деле. Согласно словам Господа из книги Второзакония, «У меня отмщение и воздаяние», поступающий так позволяет Богу самому позаботиться о справедливости. Таким образом, язык псалмов проклятий не нарушает учение Писания, ведь эти слова обращены к Богу, который знает все обстоятельства и который достаточно справедлив и милостив, чтобы адекватно разобраться с обеими сторонами. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Иезекииля. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаю вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Мы продолжаем читать 37 главу, где пророк рассказывает о своем видении поля с сухими костями. Эти сухие кости символизировали израильский народ, который жаловался на свою судьбу и говорил: «Иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня». Разочаровавшиеся в своем Господе изгнанники кидались от одной крайности в другую. Пока Иерусалим был цел, и лжепророки продолжали говорить о возвращении пленников домой, эти люди цеплялись за ложную надежду. Теперь Иерусалим разрушен, и израильтяне впали в другую крайность. Психологи называют такое состояние депрессивным психозом. Этим людям очень плохо. Еще недавно они храбрились, но теперь они совершенно пали духом. Они говорят: нет никакой надежды. И вот Бог посылает Иезекиилю видение поля с сухими костями, пытаясь донести до своего народа весть о том, что у них есть надежда, и что дом Израиля еще возродится. Итак, читаем 37 главу, послушайте 12 стих. «Посему изреки пророчество и скажи им, так говорит Господь Бог: вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву». «Погодите, погодите», — возразят здесь некоторые из вас. «Вы же утверждали, что это введение возрождающихся сухих костей не имеет никакого отношения к физическому воскресению». «Да, я говорил это и продолжаю говорить, и в доказательство правильности именно такого понимания могу привести вам 21 стих 37 главы. «Скажи им, так говорит Господь Бог, вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их». Вот какую весть желает донести Бог до своего народа, когда в 12 стихе говорит о выходе из гробов. Израиль рассеялся и оказался погребенным среди народов этого мира, не признающих Господа. Но наступит момент, когда все иудеи вернутся на родину. Здесь мне хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на три этапа воскресения костей, которые наблюдал Иезекииль. Я уже говорил вам в прошлой беседе, что эти три этапа очень важны. Они представляют собой ключ к пониманию будущего, которое уготовано для народа израильского. И теперь мне хотелось бы добавить, что Божье пророчество о возрождении израильской нации тоже исполняется в три этапа. Я не пытаюсь найти исполнение этого пророчества в каждом стихе Библии, но здесь оно явно присутствует. Следите за моей мыслью. Народ Израиля был погребен, то есть рассеялся по всему миру. Он умер для Бога и для веры. Это первая стадия — сухие, мертвые кости. В 1948 году началось восстановление еврейской государственности, восстановление целостности нации. Но пока еще израильтяне по-прежнему представляют собой мертвое тело. Конечно, у израильского народа сейчас есть свой флаг, есть своя конституция, есть премьер-министр и парламент, у них есть своя армия и полиция, у них есть государство. У них есть все, кроме духовной жизни, поскольку Иерусалим в настоящее время — это город, в котором процветает ислам, и никакой особой духовной жизни и духовного возрождения в нем нет. Я никого не осуждаю, я просто констатирую факт. Народ Израиля пока что мертв. Да, материальные и интеллектуальные признаки возрождения присутствуют, но отсутствует дух. Это вторая стадия. Кости собрались в тела, но они мертвы. Таково сегодняшнее положение Израиля. В последующих стихах с 15 по 28 Иезекииль упоминает два жезла. Я не стану вдаваться в подробности, скажу только, что упомянутые жезлы символизируют Северное царство Израиль и Южное Иудею, которые снова воссоединятся. Это значит, друзья мои, что 10 колен Израиля, которые сегодня называют потерянными, на самом деле не потеряны. Бог знает, где они, и я уверен, что они вернутся на свою родину. Читаем далее. Послушайте стихи с 22 по 24. «На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими и всякими пороками своими. Я освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом. А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их». Итак, Бог снова сделает иудеев единым народом. Пастырь, который здесь упоминается, это Господь Иисус Христос. Он родился в племени Давида. Прочтите первые главы Евангелия от Матфея и от Луки, и вы найдете там две родословные, в которых Давид упоминается как предок Иисуса Христа. Наш Господь происходит из рода Давида, который был великим царем и пастырем народа Божьего. И настанет момент, когда Давид снова будет править Израилем. Да, я полагаю, что Бог воскресит Давида и поставит его править Израилем во время тысячелетнего царства или в период вечного царства, которое наступит после тысячелетнего. Некоторые комментаторы утверждают, что Давид будет править в тысячелетнем царстве, другие, что во время вечного. Я же думаю, что Давид будет править все это время, как наместник Господа Иисуса Христа на земле. Послушайте, что записано у Иезекииля дальше, в 28 стихе. «И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки». Итак, друзья мои, это время еще не пришло, но оно обязательно придет. «Святилище мое будет среди них вовеки. Вечный храм будет стоять здесь, на земле». В книге Откровения рассказывается о новом Иерусалиме, в который будет вознесена Церковь Христова. Этот новый Иерусалим будет не на земле, а на небе. А народ Израиля будет проводить вечность именно на земле, и у них будет Божий храм, святилище, о котором, собственно, и говорит прочитанный только что 28 стих. Нет сомнений, что в 37 главе Иезекииль говорит о народе Израиля, но в определенной мере мы можем применить его слова и к своей жизни. Мир, в котором мы с вами сегодня живем, — это поле мертвых костей или мертвых тел, если вам больше нравится. Людям кажется, что они живы, что они что-то делают, достигают каких-то целей, но на самом деле они мертвы в своих прегрешениях. Они лишены духовной жизни. Вот почему им все время хочется немного выпить, или немножко принять наркотиков, или еще как-нибудь взбодриться, чтобы хоть немного подстегнуть свое мертвое тело. Тогда как Бог совершенно ясно сказал нам в первом послании Иоанна, глава 5, стих 12. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Друзья мои, если вы имеете Сына Божия, вы имеете жизнь. Если вы не имеете Сына в своем сердце, вы мертвы. На земле есть живые люди и люди мертвы. Послушайте также, что написано в 36 главе 3 главы Евангелия от Иоанна. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Это значит, что человек, не принявший Сына Божия Иисуса Христа, мертв. Бог говорит, что вы мертвы, если не верите во Христа. «Кости сухие, слушайте Слово Господне. Он призывает вас принять жизнь. Примите Иисуса Христа как Спасителя». Вот какое значение имеет для нас с вами эта чудесная глава, представляющая собой пророчество о народе Израиля. Следующие главы, 38 и 39, самые знаменитые в книге Иезекииля. В них упоминаются Гог и Магог. Я попытаюсь объяснить эти главы немножко не так, как обычно делают толкователи, поскольку хочу, чтобы вы хорошо уяснили некоторые очень важные истины. К сожалению, обычно эти главы толкуют люди, которые явно не имеют никакого представления о пророчествах Иезекииля. В результате их толкования получаются очень странными и напоминают мне объявление, которое я однажды прочитал в каком-то техническом журнале. «Требуется человек для работы с ядерными изотопами, молекулярными реакциями и трехфазными циклотронными урановыми фотосинтезаторами. Опыт работы не нужен». Примерно так же забавно бывает читать некоторые толкования, опирающиеся только на отдельные главы и стихи из пророка Иезекииля, а не на всю Библию целиком. Итак, из 37 главы мы узнали, что у Бога есть определенный замысел по поводу будущего Израиля. А в 38 и 39 главах этот замысел рассматривается несколько подробнее. Здесь говорится о последних врагах израильского народа. Послушайте первые два стиха 38 главы. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество». Слово «Гог» означает «правитель», «крыша», «человек, который занимает высокое положение». Я думаю, что так можно назвать диктатора. Ведь человек, который занимает самое высокое положение в обществе, это и есть диктатор. Слово «магог» означает «голову», а по-еврейски «голова» — «рож». И в отношении этого слова приводились разные истолкования. Например, Дин Стэнли в своей книге «История Восточной Церкви», которая была опубликована около 50 лет тому назад, отмечает, что Гессений, великий еврейский ученый, отождествлял Рош с Россией. Надо сказать, что это утверждение в определенной мере подкрепляется географическим положением России. В 6 стихе 38 главы Иезекииля перечислены народы, которые будут на стороне израильских врагов в последние времена. «Гомера со всеми отрядами его, дом Фагарма от пределов севера со всеми отрядами его, многие народы с тобою». Гомера — это, вероятно, Германия, а дом Фагарма — Турция. А вот сочетание «от пределов севера» указывает на географическое положение народа. В 15 стихе той же главы мы читаем: «Пойдешь от места твоего, от пределов севера». А во 2 стихе 39 главы сказано: «И выведу тебя от краев севера». Когда я объясняю значение этих глав, то всегда показываю карту. Пределы севера — это крайний север. И если вы посмотрите на карту, вы увидите, что наиболее далеко к северу и северо-востоку от Израиля находится Россия. Но такое толкование, конечно же, нельзя считать абсолютно доказанным, поскольку исполнение пророчеств находится всецело в руках Бога, и мы должны внимательно следить за развитием исторических событий, чтобы внести в это повествование полную определенность. Но в любом случае мы не можем сбрасывать со счетов это указание на страну, находящуюся на крайнем севере. Не забывайте, что все стороны света упоминаются в Библии по отношению к Израилю. И север в Библии — это не северные территории по отношению к Калифорнии, и не север для тех мест, в которых живете вы. В Библии север — это то, что находится к северу от Израиля, а запад — это земли к западу от Израиля, восток — земли к востоку от Израиля. Иначе говоря, Израиль — это географический центр, когда мы изучаем Слово Божье. Читаем далее, послушайте третий стих 38 главы. «И скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала». Это странное выражение. В книге пророка Иезекииля Бог неоднократно говорит о суде над разными народами. Он осуждает Вавилон, Египет и другие страны, которые были врагами его народа и его лично. А здесь речь идет о стране, которая выступит против Божьего народа в последние времена. Кроме того, из текста ясно, что эта страна выступит и против Бога, потому что Бог говорит: «Я на тебя». До этого Бог обращался с такими суровыми словами только к народам, которые уже существовали в то время и уже выступали против Бога и против Израиля. Здесь же речь идет о народе, которого во времена Иезекииля еще не существует. Однако Бог уже осуждает этот народ. Друзья мои, нынешнее поколение людей стало свидетелем событий, которые еще не видывало ни одно прошлое поколение. Например, в 20 веке впервые в мировой истории появилось государство, основной философией которого стало безбожие. Вся жизнь и философия советского государства были основаны на предположении, что Бога не существует. Это была атеистическая страна. И во всем мире еще не было такого народа, народа атеистов. Некоторые из вас, наверное, скажут: «А как же язычники древности? Разве они не были атеистами?» Нет, друзья мои, не были. Они были политеистами. Они верили во многих богов. Они отступали от истинного Бога, но не становились атеистами. И нетрудно понять, почему это происходило. С самого начала человеческой истории люди сохраняли знания о Боге. Во времена Ноя не существовало атеистов, и проблемы атеизма вообще не было. Проблема была в том, что люди легко предавались греху и поклонялись многим богам. В те времена они были политеистами, и все великие народы прошлого были политеистическими. Так что Бог в книге Иезекииля осуждает политеистические народы. Он говорит, что все идолы Мемфиса будут уничтожены. И они были уничтожены. Наверное, не было другого народа, настолько глубоко вовлеченного в идолопоклонство, как египтяне. Но они тоже были политеистами. По части многобожия с египтянами могли посоревноваться разве что вавилоняне. Политеизм был особенностью древнего мира. Но Советский Союз стал первой страной, которая положила атеизм в основу своей философии. Давайте вспомним и вот еще о чем. Не существует Божьей заповеди против атеизма. Две из десяти важнейших ветхозаветных заповедей запрещают политеизм, и сейчас я их вам прочитаю. Это 3 и 4 стихи 20 главы книги Исход. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Как видите, это заповеди против политеизма. А заповеди против атеизма в законе Божьем нет. Хотя надо признать, что атеизм начал возникать еще во времена Давида. В первом стихе 13-го псалма мы читаем: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». И в этой ситуации царь Давид не знал, что лучше — смеяться над наивностью такого человека или осуждать его. Это была недопустимая, парадоксальная позиция, которую занимал один маленький человек. А тут целый народ утверждает, что Бога нет. В эпоху Холодной войны политики говорили, что с Россией невозможно вести переговоры. Уинстон Черчилль говорил, что Россия — это секрет внутри загадки, которая покрыта тайной. Художник-карикатурист Руб Гольдберг называл Иосифа Сталина «великим философом наоборот». Под одной из его карикатур было написано: «Верх — это низ, белое — это черное, далекое — это близкое, день — это ночь, большое — это малое, высокое — это низкое, холод — это жара, да — это нет». Друзья мои, вам не кажется безумной такая постановка вопроса? Но такова была, а, возможно, и остается сейчас философия, положенная в основание жизни российского государства. Сталин однажды сказал: «Мы низложили земных царей, мы низложим и небесного Господа». Когда Россия запустила на Луну ракету, и эта ракета, обогнув Луну, стала приближаться к Солнцу, по русскому радио объявили: «Наша ракета пролетела мимо Луны, теперь она приближается к Солнцу, но Бога мы нигде в космосе не обнаружили. Человек могущественнее, чем небеса. Мы освободились от ига Евангелия. Религия — это опиум для народа. Мы пойдем вперед, а Христос — это всего лишь миф». Я поражаюсь, насколько же мелко мыслят такие люди. Неужели они действительно воображали, что Бог сидит по ту сторону Луны? Они посмотрели на другую сторону Луны, не увидели там Бога и посчитали это доказательством того, что Бога вообще не существует. В основе атеистической логики находится философия наоборот. Однако Бог не оставит этого заблуждения без наказания. Не забывайте, что когда-то давно, еще когда России не существовало на свете, Бог сказал: «Вот я на тебя», обращаясь к стране, которая будет открыто выступать против его воли и против его народа. И мы должны прикладывать все силы, чтобы не услышать это обращение в свой собственный адрес. Однако, друзья, время нашей передачи подходит к концу. В следующий раз мы продолжим разговор о главах 38 и 39, где Иезекииль рассказывает о северном народе, который вместе со своими союзниками выступит против Израиля. Всего вам доброго, до новых встреч!
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.